Уважаемые братья и сестры, в эфире рубрика «Гость в студии». В нашей студии вахмистр Оренбургского казачьего войска Юрий Станиславович Смоленский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Казачья тема не так часто звучит в нашем эфире, но она нам очень интересна, мы ее постоянно за ней следим. Недавно я побывала на выставке в городе Арти «Война глазами детей Донбасса». В нашем эфире звучали комментарии и администрации Арти, и тех, кто привез эту выставку, это региональное отделение Союза добровольцев Донбасса. Я знаю, что вы тоже видели эту выставку. Какое впечатление на вас эта выставка произвела?
Если сказать, что я был ошарашен, проник до слез, то это, пожалуй, ничего не сказать. Лично мне, я все-таки уже не молодой человек, дети Донбасса преподали урок. Ну, урок любви, скорее всего. Потому что ни на одном рисунке, несмотря на то, что пережили дети, я не заметил ни одного рисунка с оскорблением украинского флага. Все рисунки, все до единого, никто их не подбирал специально. То есть дети рисовали то, что видели, то, что чувствовали. Но везде, в каждом рисунке сквозит любовь. Да, ужасы войны там есть, присутствуют где-то и взорванные дома, и танки, и самолеты. Но все-таки именно дружба наших народов, все-таки там это само преобладает. Особенно запомнился рисунок совсем маленькой девочки, где в форме каких-то там то ли покемончиков, то ли каких-то там сказочных персонажей. Два пляшущих таких самой челобучка. Один в цветах российского флага, второй в цветах флага украинского. То есть они просто дружат, они вместе, дети не разделяют. То есть у них нет ненависти ни к правосекам, ни к Порошенкам. Просто любовь, несмотря на все. Если бы я смог эту выставку, я бы сделал ее передвижной, показал максимум людей для того, чтобы хотя бы представить, что творится на самом деле. Христос нас говорил: будьте как дети. И вот здесь дети еще раз доказали правдивые слова Христа. Вот оно. Как надо быть. Несмотря на все, надо любить. Не терять в себе любовь, не заглушать ненавистью то основное, что у нас есть. В данное время выставка путешествует по России. То есть в данное время она находится на Камчатке. И по отзывам хлопцев, которые повезли ее туда, во всех гарнизонах, во всей Камчатке, то есть бурные овации, посещается огромное количество народа.
По камчатским отзывам, как я поняла, там везде ее ждут, просят и с удовольствием принимают. То есть такой регион самый дальний, так сказать, от Донбасса и от Урала очень. Но для них это оказалось такой необходимостью.
Народ Украины для нас не безразличен, то есть он для нас не чужой. Действительно братский народ. Даже в Артях мне запомнилась одна женщина, которая посетила выставку и практически в рыданиях вышла. Я не знаю, кто там у нее, родственники там, сама ли она оттуда. Многих людей принимала до слез. И огромное спасибо Союзу добровольцев Донбасса, хлопцам Дакуту и Камчатке, и Воробью, Капитошке, Запитошке. Простите, я не всех их знаю по именам, то есть по позывным знаю почти всех. Огромное спасибо, что они сделали. Бойцы привезли с фронта то, что они считали более ценным, более дорогим. С большим, может, трудом, но они привезли детские рисунки. Привезли для нас. Поэтому здесь заслуга Союза добровольцев огромная.
И мы еще раз, наверное, скажем слова благодарности тем администрациям, которые у себя эту выставку принимают. В частности, Арти очень тепло приняли, выделили человека из администрации. Было понятно, что в городе Арти занимаются воспитанием молодого поколения и неравнодушны к тому, что происходит рядом.
Да, но вот почему-то самым интересным именно на периферии, то есть где-то там далеко, более заняты. Чем мы тут занимаемся в городе? Может быть, настолько урбанизированы, что пролетаем мимо всего. Сейчас близится 9 мая, и мы наконец-то стали опять вспоминать о том, что у нас есть ветераны. А где же мы были в течение года? Почему вспоминаем о ветеранах только перед 9 мая? И ровно 10 мая мы все дружно об них забываем.
Ну, Юрий Станиславович, конечно, я не думаю, что так уж и мы забываем о ветеранах, хотя много лет я уже бываю на празднике 9 мая в разных городах Свердловской области, и почти везде я вижу одну и ту же картину. Любимое занятие тех, кто готовит праздник 9 мая, я это видела практически везде, это изображать юных выпускников и выпускниц 41-го года, которые танцуют вальс. Обычно тетушки среднего возраста надевают платья, бантики, начинают отплясывать с какими-то кавалерами там.
Даже уже не подростковского возраста.
Вот эта вот тема, она почему-то оказывается основной. То ли хочется покрасоваться людям. Вот эта вот интермедия с выпускниками, с бантиками на тетушках, значит, и с вот этими маханиями платочком, с песней «Синий платочек», она основная. А ветераны жмутся на стульчиках. И я все время не могу дождаться, когда кончится вот это вот, это вальсирование, чтобы помчаться. Я помню, что я хватаю вот просто каждое слово, я прошу их рассказать. Они уже, конечно, уставшие, и уже там практически всем было. Вот последнее интервью я когда брала в прошлом году, это уже за 80 далеко всем, под 90, 91 одному ветерану. Только успеваешь ловить, и просишь как можно больше информации. Вот хочу, Юрий Станиславович, одну из записей вам показать. Вот, честно говоря, не знаю, что это, как назвать, но всегда переслушиваю, реву. И, наверное, вот уже в праздничные дни все чаще и чаще приходится ставить повторы. Потому что я не знаю, этого 9 мая найду кого-нибудь или нет. Буду усиленно искать. Сейчас послушаем тех, кого мы уже записывали несколько лет назад. Не знаем, живы, нет, но надеемся.
Михаил.
А фамилия?
Михайлович Макаров.
Скажите, пожалуйста, где вы воевали?
Я был. Михаил Михайлович, рядовым. С праздником тебя. 94 года.
5. 95, мать, говорят.
Ну, будет 5.
А вы где воевали? Расскажите, пожалуйста.
Ой, много он воевал.
Я плохо слышу.
Где воевали? Воевали где?
Я был на Амуре. Нижнеамурский полуион. Я был на Северном Сахалине, на Южном Сахалине, на Курильских островах. Увольнялся с Курильских островов.
Михаил Михайлович, о какой жизни после войны мечтали?
Создать семью. Семью создали. Еще маленький родился правнук Сергей. 3 месяца еще только я был. Вот я такой старый.
Однополчане, это кто-нибудь остался живой?
Да, они все умерли.
После войны встречались?
Да.
В советское время постоянно приходили к нам в школу ветераны, и рассказы были о войне, и ветеранские рассказы тоже звучали. Мало кто записывал, мало кто фиксировал.
В советские времена ветеранов было еще много. Мы все надеялись, что они будут жить вечно, что все это будет продолжаться постоянно. Иногда даже звучали такие вот вещи, которые сейчас слушаешь. Видишь ветерана, стоит молодежь. В прошлом году 9-го, ой, вырядился, понацеплял. Страшно думать, что творится в голове у этого молодого человека. Мы должны быть благодарны, мы благодарны вот поколению хотя бы за то, что они выжили. Потому что если, Господи, подобного, выживем ли мы, не уверен. Хотя бы за то, что выжили. Потери нашей страны в Великой Отечественной войне несоизмеримы ни с чем. Сколько их там? 20, 27, 28, 30 миллионов. А сколько миллионов нерожденных? Мы когда-то можем себе представить, чтобы, если бы все участники этой войны были живы, сколько бы нас было? Каждому из них, выживших в то время, мы обязаны сейчас склониться в ножки. Не так давно я встретил одну женщину. На ее мундире я заметил 2 медали за отвагу. Простите, я сам служил в армии, я участвовал в определенных действиях. Я знаю, что такое медаль за отвагу. У этой пожилой бабушки, которая с большим трудом ходит, у нее 2 медали за отвагу получали только за кровь, только за личное мужество. Очень бы не хотелось, чтобы кто-то последние моменты жизни, сколько им осталось, 1, 2, 3, нахамил им вслед, чтобы, не дай бог, изобразил свастику на памятнике. Или бы полез к вечному огню прикуривать сигарету. А как можно общаться? Как может быть разговор с преподавателями, которые в разговорах, в учебных программах уже заменили Великую Отечественную войну на Вторую мировую? Ну так ведь говорит весь мир. А что нам весь мир? Весь мир потерял треть населения. Весь мир? Нет, весь мир был далеко. Соединенные Штаты сидели все спокойненько за океаном, отправили несколько полков или дивизий, пусть даже армий. Мы сидели, они зарабатывали на этом деньги. Британия за проливами тоже сидела хорошо. Франция, ну извините, Франция сама приветствовала Гитлера. Республика Виши. И гонения на евреев во Франции, пожалуй, были намного сильнее, нежели в Германии. Не будем забывать, да, они впоследствии стали союзниками во главе с Деголем. Но так ли они хороши, так ли они чисты? Давайте спросим тех людей, кто действительно что-либо потерял в этой войне. Я в жизни всегда завидовал детям в детстве, у которых были дедушки. Я в своей жизни не имел такого счастья. Оба моих деда остались там. Ну, вот как-то не получалось вот так вот, чтобы у меня был дедушка. Я всегда завидовал. Я сейчас сам дедушка и ценю каждый момент общения с моими внуками. И вот человек, совершивший проступок против ветеранов, то есть против нашей истории, моральный урод, преступник.
Юрий Николаевич, я думаю, просто, что все-таки, скорее всего, сейчас настроение в обществе и у молодежи, скорее всего, такое, что все мечтают сфотографироваться с ветеранами, как с героями, с какими-то кинозвездами. То есть пиетета очень много у молодежи. Они очень уважительно относятся. И я даже не представляю такой ситуации, когда может быть неуважительное отношение к ветерану. Наоборот, вот у меня записаны дети, которые общаются с ветеранами. Вот мне кажется, тут в детских глазах такое уважение и к самим ветеранам, и к тем людям, которые ковали для нас эту победу, которые изображены на медалях ветеранских. Давайте тоже послушаем.
Вы рады были, когда эти медали получали?
Конечно, рад.
Георгий Жуков.
А вот вы мне скажите, Жуков, это что за медаль? Вот? Кто там нарисован?
Ленин!
Ленин! Ленин, а кто это такой Ленин?
Наш правитель.
Это основатель государства российского, советского.
А вот здесь вот Жуков.
Ну-ка, где, найдите, где Жуков.
Жуков, вот он.
Жуков. А Сталин где?
Вот он.
Так. А за боевые заслуги медаль где?
Вот.
Вот, за боевые заслуги. А вот есть освобождение Варшавы. Это что? А за Берлин?
Берлина.
Пойдемте, мы вам концерт приготовили.
А кто выступать будет?
Мы!
А по поводу вот бабушки с двумя медалями за отвагу, хочу прочитать, недавно я нашла в соцсети информацию. Военный совет Приморской армии возбудил ходатайство о присвоении звания Героя Советского Союза санитарному инструктору 514-го стрелкового полка старшему сержанту Байда Марии Карповне. Товарищ Байда в схватке с врагом из автомата уничтожила 15 солдат и одного офицера, 4 солдат убила прикладом, отбила у немцев командира и 8 бойцов, захватила пулемет и автоматы противника. Я не могла поверить и стала искать. И я нашла, да, действительно, Герой Советского Союза. Вот я нашла ее фотографию, Юрий Станиславович. Байда Мария Карповна. И действительно, подвиг ее именно таковым и был.
Молодая, красивая девчонка. Хрупкая девочка.
Ну, вы слышали, что она сделала?
Ну, с ваших слов теперь услышал. Да, я, к сожалению, не знал этого момента, то есть, ну...
Вы представляете, какие герои и как...
Истинно русская женщина, как у Некрасова сказано. В горящую избу войдет, коня нас как остановит. Да, действительно, очень много, что совершили наши предки, много героического, много великого. То есть, иногда часто говорят, что вот поставь нас в такое же положение, да мы там пойдем. Пойдем или побежим вперед или назад. Я не к тому говорю, то есть я не собираюсь сейчас судить, но то, что выпадло на их долю, то есть то, что они совершили, это бесценный подвиг, это уроки нам всем. Если возвращаясь к той же самой выставке рисунка детей Донбасса, с этими рисунками дети, ну, совершили подвиг, пожалуй, не меньше. То есть в стране идет гражданская война. Планомерно часть населения Украины уничтожает вторую часть населения Украины. Но дети продолжают любить и тех, и других. Они не делят, они любят всех. Если можно что-либо сказать, кто герои вот этой войны, страшного вот этих событий на Донбассе, то это, пожалуй, вот эти дети.
Ну ведь эти дети, будем надеяться, вырастут, и они понесут в себе, наверное, дальше эту любовь и останутся таковыми, будем надеяться. Но вот что касается того, как бы мы поступили, конечно, мы рассуждать сейчас совершенно не можем, потому что всегда такие неожиданные вещи бывают, когда даже и не думаешь о том, что кто бы смог, а оно получается, что смогли. Но вот когда смотришь на санкт-петербургцев после теракта, да, на их взаимопомощь, взаимовыручку, вот согласитесь, Юрий Станиславович, если произошел взрыв, то первая реакция толпы – это что? Это бежать. Никто не гарантирует, что не будет второго, третьего взрыва. И вот эти люди, которые около вагонов суетятся, помогают, перевязывают, накладывают шины. Когда это видишь, и видишь эту взаимовыручку, и то, что подвозят друг друга, и помогают, и поддерживают, вот невольно начинаешь думать, что, может быть, и сейчас случись блокада, тоже бы выстояли.
Может быть. Благо, так скажем, в нашей недавней истории есть примеры мужества, героизма. Это тот же самый подвиг псковского десанта, Чеченская война. Сотни героев есть, всегда были, есть и будут. В нашем обществе достойные люди. Но, к сожалению, очень часто к нам насаживают не нашу идеологию. Мы ее как-то вот так вот воспринимаем в порядке вещей. Почему я сказал, что даже преподаватели некоторых школ стали использовать Вторая мировая. Они выбросили из лексикона Великой Отечественной. Для нас это Великая Отечественная война. Вторая мировая – это общее событие. Это Великая Отечественная война. Подменяя два этих термина один на другой, немножечко умаляется, даже не немножечко, подвиг тех людей. Я не хочу сказать о том, что мы такие уж совсем. Всякие есть люди. И в наше время есть достойные, есть недостойные. Но, к сожалению, те же самые социальные сети прикрыли вот от вечного огня. И тут же выложил, какой я крутой. Ну, общество возмутилось, я понимаю, дело уголовно возбудили. И тут же наши братья-либералы. Да что же, молодежь тешится, что и вы так? Есть святыни. Поругание святынь должно наказываться самым строгим образом. Есть общенациональные ценности.
Юрий Станиславович, ну вот вы на хуторе Горный Щит, вахмистр, и сейчас мирное время, можно так сказать, пока еще в мирное время наши люди обычно несколько расслаблены и непонятно, кто чего стоит. Каким образом вы смотрите и решаете, верстаете в казаки? Вот как можно понять, надежный человек, сможет он быть казаком? И вообще, вот говорят же, все равно это где-то в крови должно быть. Это как-то чуть ли не национальность казак. Не может быть просто любой человек казаком.
Само собой, я бы не стал говорить, что относиться к тому, что казачество – это отдельный этнос, хотя очень часто пытаются сказать, то есть Дон, Кубань, то есть мы казаки, я не оспариваю. Но все-таки в истории России казачество – это воинское сословие. Свободолюбивое, своеобразное, но все-таки сословие. Потому что если вводить в этнос, ну, можно немножечко и очень быстро перекатиться в экстремизм. Моментально. С одной точки зрения в другую, и все. Сначала патриотизм, потом ура патриотизм, потом и можно докатиться до чего угодно. Поэтому все-таки я бы не стал относить казаков к отдельному этносу. Этническая группа – это да. Воинское сословие – да, я с этим согласен. Как отбираются, так скажем, кандидаты? Ну, для начала человек должен написать заявление. Как минимум прошение приеме его. Далее, в зависимости от необходимости, ну, как правило, не минимум год человек проходит кандидата, то есть кандидатский минимум. Участвует во всех мероприятиях казачества. То есть сам проникается культурой казачества, теми делами, которые твои определяются вообще, надо ли ему это. После чего, как правило, на круге или на сходе, то есть на общем собрании, этого человека представляют обществу, и общество решает, достоин ли он или нет. Может ли он быть казаком? Ну, к этому времени человек уже сам определился, надо ли ему это. Далее, по казачьей традиции, то есть человек представляется, сам представляется, представляется человек, кто является его поручителем. И в случае чего-то нехорошего под нагайки-то может и поручитель лечь.
Но бывало такое уже?
Ну, бывало. Что ж не бывало-то?
Что прямо если казак провинился, то поручителя могут наказать?
Да. А почему бы и нет? Решил сход, сколько нагаек выписать, значит, задрал рубаху, лег на лавку, получил, встал, поклонился, поблагодарил за науку. дальше будешь знать, за кого вручаешься. Ты ведь называешь человека, что ты его гарантируешь, но не зря мы зовемся братьями-казаками. Это действительно братство, это воинское братство. То есть, если я назвал его братом, я отвечаю за него так же, как он отвечает за меня. Участвуем ли в данный момент в боевых действиях, ну, простите, несколько казаков нашего хутора, добровольцы Донбасса? Да, не все. Те, кто могли себе позволить, то есть у всех есть семьи, то есть кто-то мог поехать, кто-то не мог. Не столь важно, то есть. В данное время хутор несет реестровую службу по линии Министерства экологии Свердловской области. Подписано соглашение с департаментом лесного хозяйства. Казачество, ну вообще по закону казачества, меры действий, то есть видов деятельности, там очень большое количество. И хутора могут принять, то есть, ту или иную форму взаимодействия с государством. Конечно, проще всего одеть мундир, нацеплять значков, присвоить себе какого-нибудь самочинного генерала, сказать: да я такой хороший, я самый крутой, всех порубаю шашкой. Шашкой-то рубать легко, а службу нести. Ведь не зря казаки говорят, что служу казачеству, отечеству и вере православной. Казаки-мусульмане, естественно, отражают свою веру. Да вот как служить? В этом вопрос. Есть необходимость, которую выполняем, есть любимые занятия, которые нам нравятся. Нравится нам работать совместно с Министерством экологии? Любое это. Много очень предприятий, которые совершают несанкционированные выбросы, то есть несанкционированные свалки устраивают вокруг городов, но наши как-то с этим борются. По мере возможности стараемся помогать.
А как-то прописана ваша деятельность, ваши, все это, наверное, в соглашении регламентировано, да? Что от вас ждут, какой помощи, какой поддержки?
Да, соответственно, то есть с тем министерством, по которому общее же опять собрание, то есть сход или круг решает, с кем участвовать, с кем подписывать соглашение, то есть с каким из министерств или ведомств, после чего сам подписывается такое соглашение.
А охотно чиновники идут на соглашение с казачеством?
Да не всегда. Откровенно сказать, после 90-х годов, после очень большого количества казаков, которые рядились, ряженых, то есть, ну, не всегда. Сейчас, конечно, охотнее. То есть, сейчас видишь, что казачество более-менее становится стабильно, то есть, начинает активно взаимодействовать. То есть, это уже не ряженые, пьяные, бородатые мужики с сигаретами в зубах, так скажем, стоящие возле храма, а действительно бравые хлопцы, единообразно одетые, то есть нормальные, вежливые, обеспечивающие безопасность того же крестного хода, святых царственных сортертов или еще что-то. То есть, те же самые обеспечивают безопасность не столько, так скажем, а охраняющие, сколько больше помогающие. В прошлом году на крестном ходе, ну, я не знаю, сколько там тысяч было, но очень много народу. Многих пожилые люди, которые не рассчитали свои силы. Бравые хлопцы-казаки помогли просто сесть в автобус. Это тоже много.
Да, это очень важно. А как, на ваш взгляд, президент сейчас уделяет достаточно внимания этой теме?
Президент 2 года назад, сколько я знаю, да, в распоряжении, то есть об госреестре, то есть о казачьих организациях, то есть объединении госреестра казачьих обществ. Госреестр – это порядок взаимодействия казачьих подразделений с государством. Я думаю, что сейчас проводится просто эксперимент для того, чтобы что-либо делать. То есть надо сначала хотя бы определиться с количеством. Сколько казаков, кто из них несет государственную службу, и как вообще с этой организацией, как участвовать, сколько их всего. Нас много, мы всегда скажем, нас легион, нас мать мущая. Казачьему роду нет перевода. А сколько действительно дел?
Мне кажется, что вы сейчас становитесь некой стабилизирующей силой, по-моему, вот потому что вот всяческие угрозы волнений народных вы, наверное, не нагайками бы гасили, а как-то вот мирным разговором и добрым словом. Я тоже, когда была на 3-летии присоединения Крыма на плотинке, разговаривала с казаками, прям вот видно, что они действительно поддерживают порядок, очень доброжелательные, аккуратные, трезвые, не курящие, и действительно люди, к которым можно обратиться за защитой, за поддержкой какой-то, и которых, ну, с которыми не страшно, вот, когда они есть рядом.
Давайте вернемся к истории. В свое время в Российской империи казачество очень сильно было скомпрометировано, когда на казачество повешали полицейские функции. Разгоны демонстрантов, 1945 года, то есть борьба с, пусть и с бомбистами, экстремистами, так скажем, но со своим народом. Я не сторонник того, чтобы современное казачество выполняло полицейские функции. У нас есть для этого полиция, есть Нацгвардия. Казачество может присутствовать там или здесь, оно имеет это право, но по закону о казачестве реестровый казак не имеет права принадлежать ни к одной из политических партий. То есть казачество вне политики. Да, не дать людям совершить что-либо ненормальное, что-то противообщественное, вполне возможно. Но не разгонять нагайками. Если уж потребуется кому-то разгонять, для этого есть Нацгвардия, есть резиновые дубинки и щиты.
Вот такой разумный подход вы исповедуете, и есть такая надежда, что казаков будет становиться все больше и больше. Очень хочется быть уверенным, что нас защитят.
Ирина, больше и больше. Хорошо, все мужчины нашей России сейчас станут казаками. А кто же тогда, говорит, кочеями будет? Нехай все-таки пироги печет пирожник, а сапоги течет сапожник. Да, прирост казачества необходим, то есть оно само по себе живет, не отдельно от государства, не отделяется, участвует во всех значимых событиях. Да, браты-казаки очень хорошо присутствовали на трехлетии присоединения Крыма. Я там сам был, тоже мне очень сильно понравилось. Очень сильно понравились люди, которые подходят. Значит, разрешите с вами сфотографироваться? Пожалуйста, давайте сфотографируемся. Мы не режены. Мы делаем то, что должны. Ну, хотите сфотографироваться? Пожалуйста. А вот не так давно случайно заехавший в такой поселок, как Билимбай, где тоже есть казачество. Мы проезжали через него в Старую Утку, заехали в поселок, а за прилавка продавщица выскочила. Казаки, я вас только в кино видела. Вот как относиться? В Билимбае есть собственные казаки. Есть собственная то ли станица, то ли хутор. И почему деревня их не видит? Почему нас видят где-то там в центре города, на массовых мероприятиях, а на своей малой родине мы что-то делаем? Вот это надо задать вопрос, чтобы каждый казак сам себе задал вопрос, а что я сделаю? Что я делаю? Или я горцую, то есть, или я как ряженый бегаю, прыгаю, хожу шашкой сверкаю, палетами, крестами обвешаны, или я все-таки служу Отечеству.
Спасибо, Юрий Станиславович, за то, что вы пришли к нам в эфир.
Спасибо. Со своей стороны могу сказать только одно. Как только выставка рисунка детей Донбасса вернется с Камчатки, она будет в городе Екатеринбурге. Ирина, можно через вас пригласить будет жителей нашего города на проведение этой выставки?
Мы попросим директора нашего радио Полину Борисовну Митрофанову сделать специальное объявление.
Спасибо.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с вахмистром Горнощицкого хутора Оренбургского казачьего войска Юрием Станиславовичем Смоленским.